Слава нашему Господу. О чем сегодня будем рассуждать? Или дальше по Луке? Что у нас есть, пожалуйста? Вопросов нету? Давайте тогда по Луке дальше. Луки 17 глава, 7 стих и ниже. Луки 17, 7 стиха и ниже. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол». Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Интересный вопрос. Скажите, а кто мы? Мы рабы Божьи? Или рабы своего я, своей плоти, своих похотей, грехов? Каких? Христианских. Есть такие христианские грехи, христианская похоть есть. Все, есть. Или нету? То, к чему мы привыкли и считаем, что с этим мы уживемся. Интересно, о чем думал Исаия? Часто мы его вспоминаем. Но вот оно уживалось с ним. Что? Уши подставлял, чтобы слушать, что говорят другие. Он же в этом каялся, да? И язык, который говорил. Давайте другой момент возьмем, исторический, библейский. Авраам, у него Исаак, у Исаака двойня Исав, Иаков. Иаков обманывает, крадет благословение, мама ему в этом помогает, потворствует, все нормально, деточка, давай делай. Интересно, да? Кто хочет такую маму иметь, которая на преступление толкает? А мы не бываем такими. Уживается. Дальше. И вот там интересный момент, я уже не буду касаться всей тонкости, он решил уйти от Лавана. И вот уходит, там неприятность, целая история, встреча с Лаваном, наконец они ушли. Интересно, Лаван говорит: если бы Бог не пришел ко мне эту ночь и не сказал: смотри, не говори Иакову ни худого, ни доброго, то, говорит, вот в моей руке сила, чтобы причинить тебе зло. Но Бог сказал не прикасаться. А за что зло? Отделать нечего? Или отделать есть за что? Значит, было за что Лаван мог воздать. Было. Ладно. Дальше. И вот он движется. И вдруг говорит: снимите с себя все эти украшения. Отдайте ваши там богов, этих всех. Да? И он закопал под дубом. Так написано, да? У меня вопрос. А до сих пор оно с ним уживалось? Его это не беспокоило. Он считал, что с этим можно идти навстречу к своему брату. А брат, если Лаван домогался до своего зятя, ну тут хоть дочери замужем, да? А брат и 400 человек идут. Но он еще потом сообщит об этом. Вот интересно, мы уживаемся со многими вопросами. Каждый в своем духовном уровне. Мне известен такой случай. Так случилось, что от проезжей магистрали, ну, там на скорости примерно 35-40 миль в час движется транспорт, и от этой магистрали улицы идут налево-направо. И вот в одной из таких улиц, недалеко от этой центральной магистрали, это не фривей, а внутренняя дорога быстрая, буквально на расстоянии, ну, если вы знаете фиты, так фитов 300, если знаете метры, метров 100. Недалеко в апартаментах жили христианские семьи. И получилось так, что там дети бегали, прыгали, и вдруг кто-то заворачивает на легковой машине, громадная такая машина, неудачный делает поворот, И один из детей попадает в место, я так не совсем понял, где колесо. И его прижимает. И прижимает так, что тут вот на шее следы остаются. Там ужас такой, крик, шум. Первое впечатление, что горло перерезал. Ну, конечно, там ничего такого не было. Но, тем не менее, неприятность была большая. Остальные дети забегают домой, падают на колени и кричат о двух вопросах. Первое. Я не помню, что первое, но давай скажем так. Одно из. За братишку, за друга, за родственника, за товарища. А другой вопрос. Господи, все, больше не буду слушать эту негодную музыку, больше не буду смотреть эти всякие кассеты, видео не буду смотреть. Понимаем, да? Ну что получается? Пока мне не случилось беды с моим родным, близким, дальним другом и так дальше. Значит, вот эта детвора в своем уровне, а им ну сколько лет? Ну 8, ну 7, потому что этому малому там 4-5 было. Приблизительно. Представляете, что получается? Вот эта встряска сразу дала мышление, и они поняли. Вот грехи, с которыми мы ужились на своем христианском детстве. Если нас хорошенечко тряхнуть, я так думаю, что не ошибаюсь, то с нас тоже кое-что посыпется. То, к чему мы прижились. И считаем в порядке вещей. Это христианские, я не знаю, как назвать, а Бог будет говорить что-то о грехи. Да не Бог будет говорить. Просто так тряхнуть хорошенечко, и оно начнет ссыпаться. Это мы коснулись вопроса, значит, кто из вас, имея раба, Луки 17:7. Кто из вас, имея раба пашущего, пасущего, раба? Чьи мы рабы? Чьи мы рабы? Есть интересное место Писания, где говорится апостол Павел, говорит о себе, раб Иисуса Христа. Если бы, говорит, я и по сегодняшний день старался бы исполнить волю людей, то я не был бы рабом Христа. Значит, получается обратная картина. Как только мы становимся услужливыми для людей вопреки воле Божьей, потому что бывает услужливость необходима в почтительности друг друга, предупреждайте, да? То есть опередить внимание, уделить. Это услужливость нормальная, только чтобы она не в противность ко Христу была. Если так, пожалуйста. А если мы становимся угождающими людям вопреки воле Божьей, то мы уже не рабы Иисуса Христа. Интересный момент описывается, когда ангел, один и тот же ангел, был послан и к Захарии, и к Марии. И был послан за одинаковым делом. И Захарий говорит, потому что у тебя вот родится сын, и Марии говорит, у тебя родится сын. Но почему Захарий, а не Елизавете? Потому что у Елизаветы есть голова. А почему Марии, а не Иосифу? Потому что они еще не женились. Да, нет? И вот интересно. И она задает вопрос, как? Что произойдет? Он ей объяснил. Я не знаю, что она очень много поняла. Но там интересный вывод, помним, да? Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему. И вот интересно, да будет нам по слову Твоему, когда мы рабы Твои, а когда мы рабы своего Я, а я так понимаю, а я вот так вот думаю, и на этом все. Или своих характеров и прочие вопросы. Следующий момент. Кому мы отдаем себя в рабы для послушания? Один из вопросов такой. Как-то мы стали рассуждать, только, пожалуйста, я не о десятинах и не о добровольных пожертвованиях. Я просто беру это для рассуждения, для примера. Вот. И когда стали беседовать с народом и задавать вопрос, как вы понимаете ваше финансовое участие в церкви, ну, кто что стал говорить? Хорошо, я понял. Ну, дальше говорите. Ага, хорошо. Или, ну, теперь готовьте, сейчас я буду задавать вопрос. А почему? Потому что Бог задал вопрос в свое время. И раз не буду искать это место Писания, апостол Павел говорит, мы куплены дорогой ценою. Поэтому мы уже не свои. А кому принадлежим? Господу Иисусу. У меня вопрос. Мы полностью должны принадлежать. Я не говорю принадлежим, хорошо? Мы полностью должны принадлежать или частично? Следующий вопрос. Наше свободное время полностью должно принадлежать или частично? Следующий вопрос. Наше здоровье полностью должно принадлежать или частично? Следующий вопрос. А наши финансы должны полностью принадлежать ему или десятина только? И когда Бог стал открывать этот вопрос, я говорю: Господи, ну я понимаю, что я ничего не понимаю. Если можно, чтобы ты мне объяснил на очень простом языке. И вот такой пример. Здесь в Америке я получил этот ответ для себя. Как для себя, я так делюсь, ладно? А вы проверьте. Если соответствует здравому учению, пожалуйста. Он говорит: ты представляешь, вот ты сейчас находишься в Америке. Вот сейчас, если было бы время покупки рабов, если было бы, я представляю эту картину. И вот, ну, какого бы ты раба взял? А в это время, знаете, большие проблемы были с транспортом. Что не возьмешь, христиане тебя вокруг пальца обведут, сильно улыбнутся, а ты потом горько плачешь на этой машине. Уже до такой степени дошло. И чем больше видят, что ты во имя Господа готов взять, то они тебе что хочешь подсунут. Не все, но я считанные единицы нашел. Я говорю: Господи, ну я бы взял бы такого раба, который умеет делать машины. Ну вот так вот, по-детски. Хотя взрослый человек вроде. Ага. Значит, ты заплатил за него свои кровные деньги. Я говорю: да, да, кровные свои собственные кровные деньги, пришел и на рынке рабов заплатил. Так он говорит: полностью твой, да? Я говорю: конечно, полностью. И вот ты представляешь, говорит, ты такого себе раба купил, который вот с иголочки сделает машину, была битая, никогда не поверишь, что была битая. Ну, не к чему будет прикопаться. Ты представляешь, я говорю: представляю. И вот, наконец, он такие деньги зарабатывает. Ты представляешь, говорит, вот сегодня за день заработал 1000. Я говорю: да. И он приходит к тебе, к хозяину, и говорит: вот тебе десятина с этой 1100. Твоих 900 моих. Я говорю: что? Что ты сделал? Я говорю: я бы ему бича дал бы. Ты принадлежишь полностью мне. О каких десятинах ты со мной разговариваешь? Правда, нет? Я говорю: Господи, я кое-что понял. Я говорю: я понял то, когда мы можем своей семье по достатку откладывать и тебе уделять, то не с пафосом, не с геройством, а со стыдом: Господи, прости, что не могу все отдать. Но я, пожалуйста, сегодня не о финансах. Так просто здесь написано: кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее садись за стол. Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне. Пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам. Знаешь, что здесь написано? Вот ты, говорит, шел на собрание. Твои друзья шли на собрание. Было такое благословенное богослужение. Вы так все вместе приятно устали от того, что сила Божья через вас действовала. Наконец, говорит, закончилось богослужение, и вы можете преспокойно разойтись по домам. А я тебе говорю, ты должен пойти вот туда и взять его вместе с собою. А его жена тебе скажет: слушай, ты что делаешь? У нас семья. У рабов семьи есть? Есть. А жены есть? Есть. А дети есть? Есть. А свое «я» они имеют? Рабы имеют свое «я»? Тогда они не рабы. Сколько из нас хотят быть служителями? Но скольких из нас не допросишься пойти на посещение? А оставить что-то, куда-то пойти сделать церковное дело. Можно дальше продолжать эту тему. А мы говорим о рабстве. А мы говорим о рабстве. Знаете, вот это местописание, которое мы сегодня читали перед началом собрания, мы, говорит, достойное по образу нашей жизни получили. Как жили, так и получили. А он ничего худого не сделал. Отсюда вытекает вопрос. Если раб противостоит воле господина, то с этим рабом не все в порядке. Или нам это не нравится? Проверяйте теперь вашу внутренность. Если вам не нравится, значит у вас грех. Раб не имеет своей воли, а мы зачастую имеем свою волю, да еще такую, что вынуждаем Бога считаться с нами. Только честно. Да или нет? Я расскажу один случай. На случаях не собираюсь основываться, но он интересно говорит. Как-то Бог одному из братьев, это был Дубинин, которого Бог в свое время в Сибири там по воде водил. Просто не в этом. И вот однажды Бог его вывел на природу для того, чтобы с ним там беседу провести, о чем-то говорить. И вот вывел, он приходит туда, ждет. Голоса нету, ответа нету, встречи нету, ничего нету. И он собирается, поднимается и уходит. А ему вопрос. А ты сюда сам пришел, что ты сам уходишь? Нам такого не бывает. Или мы сами куда хотим, туда ходим, куда хотим, туда переезжаем. Что хотим, то делаем. А потом у нас решаются вопросы. Я тебе не повелевал, а ты сделал. Я тебе не посылал, а ты пошел. Я тебе не говорил, а ты говоришь. Говорим еще о вопросе, что мы рабы. Кому тогда мы угождаем? Я думаю, знаете, друзья, если касаться этой темы, то ее, наверное, часа на два для начала хватит. Не меньше. И если раскрывать ее, вот эти все глубины или хотя бы часть каких-то из них, конечно, желательно, чтобы весь бы народ был. Дальше. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? А как нам хочется, чтобы нас поблагодарили, чтобы оказали внимание, заметили то, что мы сделали. Если не заметят, и мы остались в стороне, как-то не по себе. Или как? Такого не бывает. Или такое у меня только бывает, а у вас нет. Нам очень нравятся те, которые благодарные люди, правда? Ну, детей мы учим благодарности, потому что это наши дети. Это не без этого. А когда мы видим неблагодарное отношение, он говорит, милостив к неблагодарным и злым. Да? Это получается в порядке вещей. Почему ты еще не дал? Почему? Почему? Тут говорится интересный вопрос. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы. Когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Знаете, мой друг как-то интересно рассказал. Говорит, ох, говорит, меня Бог и научил. Я говорю, что случилось? Подробности не могу вспомнить. Бог поручил ему пойти к соседу. Сосед был при смерти, нужно было ему свидетельствовать о Господе. И пришел, беседовал с ним, рассказал ему. Вот. А тот, не могу точно вспомнить, интересно, расчувствовался. И за какой-то вопрос так пошло дело, что тот начинает моего друга, брата во Христе, благодарить. и заблагодаривает его, заблагодаривает. А этот есть такое выражение, знаете, мимо уха пропустил, не обратил внимания. Так с этим и ушел домой. Прихожу, говорит, домой что-то молитва не получается. Я уже не могу точно вспомнить. Не чувствую Божьего присутствия. Господи, да где же я потерял? Бог говорит, я моей славы не отдам никому, а ты взял и присвоил ее. Господи, где? А вот и он отправился. Приходит и говорит, слушай, ты вот мне говорил вот это вот так вот, ты мне благодарил. Ты знаешь, я неправильно сделал. Я должен был сказать, что вся эта благодарность должна быть Богу. Знаете, когда мне пришлось однажды в той стране решать для своей внутренности один из вопросов. Помните, Кашпировский там был? Кашпировский. Удивительно то, что очень полные люди сбрасывали вес в килограммов так на 10, на 20. В паундах это 20-40 паундов. И это ощутимо было, правда, да? А что, дьявол не умеет чудеса творить? Вопрос не в этом. Я говорю, Господи, ну я все понимаю, только я не знаю, за что вот зацепиться, или как сказать, что взять в основу, чтобы самому себе увидеть и другим объяснить, что это антихрист. Ну как сказать? И вот сижу на работе, а когда были сеансы, то у нас сотрудники-безбожники, они громадный телевизор имели, и вот они сядут и смотрят этого телевизора. А тот их кормит, а они едят. А что ты им скажешь? Ничего. А я никуда не могу уйти, мне приходится работать. Ну, я не смотрю на это дело, все. И вот занимаюсь, и говорю, Господи, ну за что же мне ухватиться, чтобы... И вдруг там задается вопрос одной молодой женщине, девушке, а вот у нее какое-то повреждение очень серьезное, демоническое. И он с нее хочет вытянуть слова, и никак не получается. И вдруг он ей говорит, ну ты благодарна мне? А она говорит, да, называя его там по имени и отчеству, как, не помню точно. Я вам очень благодарна. И мне сразу, помнишь? Я пришел во имя Отца, и вы... не приняли. Помните, Иисус говорил, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Отец. Никто. А тут, а другой говорит, придет во имя свое, и вы его примете. Скажите, а сколько у нас проявляется во имя свое? Чтобы нам благодарность была. Сколько? Что мы делаем? И правда не задумываемся. Может, по той причине, что мало говорится? Может быть. Но с другой стороны написано, Дух Святой придет, научит, наставит, да? Сказано? А почему мы не проходим эту школу в своей внутренности? Как это происходит так, что Бог может нас учить, и вдруг не учимся? Кто в этом виновен? Что, служители церкви? Может быть. Пророки? Может быть. Проповедники? Может быть. Хорошо. А что делать, когда гоняли за имя Христа и двое-трое не могли собраться? А тогда кто виноват? КГБ виновата, что наших служителей поразгоняли, порассадили. Так выходит, что ли? Значит, нужно найти причину. Почему я не слышу того, что учит Он меня? Почему у нас, ослабся один из вопросов, когда сходитесь вы, то у вас есть у кого откровение, у кого поучение, у кого псалом. Так написано, да? То у каждого должно быть. Но мы сейчас не этой темы разбираем. Вопрос славы. Вопрос славы. Так и вы, когда исполните все повеленное вам. Скажите, а сколько нам повелено? Как нам повелевается? А как мы понимаем, что мы имеем повеление? Или нам ничего не повелевается? Или нам уже бесполезно повелевать? Один вопрос. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой. Вот интересный момент. А как его услышать? Почему мы не слышим. Или слышим изредка. Не потому ли, что мы бываем заняты своими вопросами больше, нежели Божьими? Я понимаю, что сегодня тема, она, если глубже копаешь, она всегда бывает не очень приятная нам. Это правда. Но она будет там глубоко копать, очень глубоко. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Следующий вопрос. А когда говорится, что должны были сделать, мы всегда вот так делаем, как положено, или нет? Знаете, однажды был момент, мне настолько было не по себе от этого вопроса. А начало такое вроде торжественное, такое ликующее было, такое благословенное. Я не буду рассказывать всего этого видения, которое Бог показал. Но там был один из моментов, что как поднос, и на подносе хлеб. Этот хлеб надо раздать. И это настолько красиво было сервировано на этом подносе. Это так ровненько были порезаны все кусочки хлеба, на дольки или ломтики, как их назвать. И я должен был это раздавать. Я восторгался этой красотой. А Бог ждал, пока я кончу восторгаться. И задает мне вопрос: а где ты видел ровный хлеб, когда я ломал? И мне стало страшно. И говорю: Боже, каюсь. Это я хотел так красиво передать народу, так ровненько порезать, чтобы им было приятно, чтобы им глаза не резало, уши не резало, чтобы они это могли воспринять. Человекоугодник. Чтобы тот край не был острый, а вот этого срезать. А когда хлеб ломается, как он ломается? Так, как он поломается. По-другому, как Бог повелит ему поломаться, с такой формой он и подойдет. Правда? Мы касаемся теперь вопроса: потому что сделали, что должны были сделать. Я прочитаю еще раз с ударением, как у меня в Библии. А вы проверьте, пожалуйста, ваши. В этом стихе у меня стоит ударение, что должны были сделать. А теперь читаем стих. Так и вы, когда исполните все повеленное, вам говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Бог сказал, ни одна йота или черта, они, говорит, не пройдут, да? Все должно исполниться. Если Бог повелел поставить здесь знак ударения, что повелено сделать? Ой, скажите, а это не грех? Нам повелено сделать, а мы не доделываем. Нам повелено побеседовать, а мы не добеседовали. Нам повелено поговорить, а мы не поговорили. Нам повелено осветиться, очиститься, а мы недоосветились, а считаем это нормально, это в порядке вещей. Так скажите, это будет считаться грехом или не будет? Вот интересно, в Евангелии от Иоанна там описывается момент: если бы я, говорит, не приходил и не говорил бы им, то они бы не имели бы на себе греха. Ну а теперь, говорит, они видели такие действия и чудеса, каких никто раньше не делал, то теперь они не имеют извинения во грехе. Каком грехе? Оказывается, видя все это, ожесточить сердце так, как, говорит, написано, а и в вашем законе написано: возненавидели меня и возненавидели напрасно, а возненавидели меня, возненавидели отца моего. Как это может быть? Вы знаете, для меня такой ставится вопрос, очень, ну, я не знаю, как выразить, какую мысль или слово сказать. Скажите, а сегодня, если бы Иисус пришел бы вот такой 30 до 33 лет, да? и стал бы говорить такие истины, какие он говорил. Я почему-то уверен, что его бы возненавидели. А как думаете вы? Знаете, мне однажды попал, я не знаю, как он называется, но из раскопок имеются такие документы, в смысле, допустим, писания апостолов, которые они писали, которые, допустим, вот сюда не попали, в наш Новый Завет. Но, а их уже много, правда, было написано, да? Допустим, Лука пишет, говорит, как уже многие начали писать повествования о совершенно известных между нами событиях. Правда? Многие. А до нас дошло 4. Говорят, есть еще от Фомы 5. Так если еще бы можно было бы найти, то, наверное, было бы очень много. Интересно, а сколько посланий написал апостол Павел? Не описывается. Но если хотя бы одно место написано о том, что говорит, вот это послание прочитайте там, а то, чтобы прочитали у вас. И вот этого послания не существует у нас, правда, да? Интересный вопрос. Я прихожу к такому положению. Если бы апостол Павел сегодня приходил бы и говорил бы те истины, которые говорились, ой, я не знаю, какая была бы реакция. У кого? У писятников. Почему? Потому что, знаете, один из таких вопросов, я как-то так беседовал, рассказывал, в это воскресенье, думаю, кое-кто из нас слышали эти моменты, Бог как-то открыл место Писания. Вот Иоанн говорит интересную такую фразу. Я недостоин развязать обувь на ногах его, да? Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И мы обычно раз и ставим здесь точку для себя. Там написано лопата его, в руке его, и он очистит гумно свое. А лопата это веять, да? Вот. И я как-то моему другу говорю, ты знаешь, как-то, грубо, Бог открыл этот интересный вопрос, и я говорю, так его стал рассматривать. Я говорю, я понимаю, что будет веять членов церкви. И будет ветер сильно сносить кого-то. Я говорю, но я рассматривал этот вопрос. Веять меня, веять тебя внутри нас. Чтобы вот то, что не зерно внутри нас, чтобы его. Он говорит, я тебя, говорит, понимаю. И вот я ему рассказываю, как я понимаю. Я говорю, ну это теоретически. Он говорит, а я это знаю практически. Мне приходилось в селе заниматься этим. О, если бы ты знал, когда, говорит, ты веешь на ветер, чтобы ветер уносил, вот то, что должно унести, оно разворачивается и колет твое лицо. Я говорю, я понял тебя. Я думаю, мы все поняли. Интересно. Там описывается момент, когда, говорит, придет Дух Святой, то Он обличит мир о грехе. Но сначала начинается время, начаться суду. Откуда? С Дома Божьего. Если прежде начнется с нас, и праведник едва, так спасается или едва? Как в ваших Евангелиях написано? Едва? То нечестивый и грешник где явится? Так получается, это настолько венья, настолько молодьба. Но Бог заостряет внимание. Если, говорит, молодое деревцо никогда не позволило, чтобы его обрезали веточки, и потом они обламываются и обрастают телом растения, то там внутри шипы. И как только ты берешь Слово Божье, меч обоюдоострый, чтобы рассечь по этому сучку, это сучок называется, правда? Оно там заклинивает. А если ты в этом месте вырубаешь с двух сторон, то эти куски летят на тебя и бьют в лицо, только успевай закрываться. И вся причина потому, что в свое время это деревцо не было обрезано. Мы считаем, рабы пашущие, пасущие, мы выполняем то, что Бог хочет. Мы позволяем, чтобы нас обрезали до конца. Я такой приведу вам пример. А вы рассудите, пожалуйста. Только чтобы мы не судили, а рассуждали. Кто-то на собрании бесчинно себя вел. И один раз, и второй, и третий. Уже до такой степени, что пришлось оставить после собрания и вместе с братьями рассуждать этот вопрос. И когда человек увидел, что у него безвыходное положение, его стали подводить к покаянию, ему стали показывать его неверности, он защищается, а потом резко раз, ну, каюсь. Ему говорят, подожди, ты не каешься. Причина заключается в том, ну что ты хочешь, каюсь. Нет, ты не каешься. Причина заключается в том, что в прошлый раз ты делал то же самое и тоже говорил каюсь. Слушай, что ты от меня хочешь? Я каюсь. Брат, ты не каешься. И ты отсюда, когда выйдешь, ты сделаешь еще хуже. Как мы считаем, эта обрезка произведена или он не позволил? Правда, не позволил? Скажите, пожалуйста, а сколько мы позволяем, чтобы Бог до конца нас обрезал? А давайте мы назад пролистаем страницы нашей жизни. Когда нас родители обрезывали, и мы не хотели. Когда мы уже были самостоятельные. Ну, каждый рассматривает свое положение в семье. У кого как было. Не хотели. Когда молодежь такая самостоятельная, 16, 18, 21, 25, не хотели. Когда уже в церковь приходили, и Бог производил с нами работу, чтобы подготовить нас, не хотели. Когда вступали в завет с Богом, и нужно было там обрезку делать, в общих чертах, не хотели. Если Бог конкретно дал покаяние, человек покаялся, это частный случай. Я не разбираю частные случаи, пожалуйста. Я разбираю массы. Массы разбираю. Не отдельные индивидуумы. Отдельные случаи бывают и такие, бывают и такие. Скажите, пожалуйста, если кто-то из детей в семье нашей несправедливо поступил против другого, забрал игрушку, ему говорят, попроси прощения, он просит и поворачивать лицо не хочет. Эта обрезка закончена? Нет. Когда его из угла подталкивают другие, а он говорит, что я должен сказать? Ну скажи, что я каюсь. Ну каюсь. Каяться? Мы уже рады каяться. А за что ты каешься? А он не знает за что. Ну и подсказывает. Ну вот за это. Ой, он даже сказал, за что он покаялся. Такие мы слепые. Вот так мы обрезаем детей, так обрезаем себя. И потом, это мы касаемся вопроса, смотрите, мы чуть-чуть коснулись, мы рабы, пашущие, пасущие, да? Ой-ой-ой-ой. А потом, когда и такому мальчугану, дечурке скажешь, а ты верни игрушку, он возьмет и под ноги бросит. Правда ж покаялся? Ему говорят, в руки дай. Он берет в руки, и как кинжалом, как даст, если был бы меч, то, наверное, насквозь бы пробил. Но ведь он же дал игрушку. Это называется дал, это называется плод достойный покаяния. Наконец, послушайте, плод достойный покаяния это тогда, когда ты принес плод достойный покаяния и ты торжествуешь. А если ты обиженный после плода достойного покаяния, то плод твой какой? Кислый. Рассудите, говорит, меня с виноградником моим на вершине уточненной горы. Я, говорит, ее насадил отборные виноградные лозы, сделал ограду, башня сторожевая, точила. Ожидал, что принесет, ну, такие грозды, а он принес мне дикие ягоды покаяния. Да ничего, жизнь исправит. Горбатова жизнь, я не понял, у безбожников фраза «могила исправляет Горбатова». Потому что он всю жизнь горбатый остается, а когда умрет, то там прах становится ровным. Потому как так говорят. Но у нас исправление есть при глубоком покаянии. При глубочайшем. Тогда идет обрезка. Обрезка идет полностью. Я скажу пример. Как-то рассказывали братья, делились. Это там, где рисовые поля растут. Видимо, они были неверующими, потому им в свое время достался верх утучненной горы. Но это не очень хорошо для рисовых полей, особенно когда вокруг тебя безбожники. Почему? Они имели деньги и завозили к себе воду. А утром приходили, воды нету. Кто-то приходил ночью и воду выпускал. И вода вытекала на следующие нижние поля. Ты крайнего не найдешь. Но тем тоже удовольствия не доставалось, потому что кто-то следующий у них потом выпускал воду до следующих полей. И вот они пришли и говорят проповеднику, приблизительно, послушай, вот нас обижают, мы молимся, благословляем, понимаешь, а радости не имеем, торжества нету, свободы нету, есть какая-то скованность такая. Я не помню, как им посоветовали. Им сказали, знаете, у вас, говорит, одна из причин есть. Но мы, говорит, не обижаемся, не выговариваем, не обвиняем, не обличаем. Мы благословляем. Говорит, знаете, что сделайте? Навезите воды им всем. А потом себе. Или после того, когда вам выпустят, еще им привезите. Вот я не помню, что им посоветовали, но примерно вот что-то такое. И знаете, когда, говорит, они это сделали, они пришли в такой, ну, небесный восторг. Или как сказать? Такое торжество внутренности, плод победы. Свято место пусто, не должно остаться. Чем-то нужно засадить, обязательно. Поэтому вот мы немножко сегодня коснулись вопроса и нашей обрезки. Но если не обрезаемся день за днем, то мы начинаем, есть такое слово, костенеть. Правда? Костенеть. И те вопросы, с которыми в детстве мы не прошли обрезку, или в духовном детстве не прошли обрезку, и с этими вопросами переступили водное крещение, эти вопросы, уже практика жизни показала, они догоняют нас. Там хромота наша. И там, где нас тронешь, вот там как... ахнет. Проверяйте. Нам не нравятся эти темы. Не нравятся. Но так написано. Если внимательно посмотрим на интересный момент, описывается водное крещение, которое было во дни Иоанна. Написано, когда Иисус узнал о дошедшем до фарисеев слухе, что Он больше крестит и приобретает учеников, чем Иоанн, то Он оставляет Иудею, идет в Галилею. Хотя там написано, Иисус не крестил, а ученики Его. И Он предлагал им, чтобы они проповедовали и говорили, покайтесь. Дело в том, что Священное Писание у евангелистов описывает, что проходил по тем местам Иоанн Креститель и проповедовал. А когда проповедовал, тогда они уже вышли. Это внимательно, если вы почитаете четыре евангелиста, вы найдете эти места. А тогда они уже вышли к реке. И он предлагал им исповедание грехов. И там описывается момент. Евангелие Иоанна, 3 глава. И произошел спор у учеников Иоанновых с фарисеями. О чем? О освящении. И пришли к Иоанну и говорят, вот Рави, тот, которого ты крестил, теперь он крестит и приобретает учеников. И он говорит, никто не может крестить, если кому не даст Бог. Там интересный вопрос. И однажды Бог задает вопрос, а как ты понимаешь, если Иоанн говорит, исповедуйте грехи, и так идите. А что делается во второй очереди? Я говорю, Господи,
Но нас всегда учили, что исповедание грехов, когда были ученики, не было.
Сразу раз вопрос, говорит, а как ты думаешь, куда бы люди пошли? Я говорю, я скажу, что я думаю. Я думаю, что они побежали бы туда, где не надо исповедоваться.
Почему? Для того, чтобы не исповедоваться.
Я говорю, я понял. Поймите, у нас, у людей, странная психология. Вот в этом магазине хлеб стоит доллар, а здесь 30 центов. 30 копеек, давайте так скажем. Где вы будете покупать хлеб, если они одинаковые? Ну, конечно, там, где дешевле.
Послушайте, один говорит, плод достойный покаяния, а второй говорит, не надо никакого плода достойного покаяния, ничего не надо. Как это хорошо, правда, не? Только веруй, только веруй. А вера без дел?
Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. Так сказал Иисус. Ну что, если есть какие-то вопросы, если... Брат Витя, ты готовься поделиться словом к молитве в конце?